Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, протоиереем Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, 29 мая было 25-летие вашей священнической хиротонии. Это такой юбилей настоящий. В связи с этим, батюшка, мы можем через вот призму вашего личного опыта поговорить о том, какова роль священства сейчас вот в нашей стране, и изменилась ли она как-то вот за последние годы? Все-таки 25-летний опыт. Вот.
Ну, давайте начнем с того, что я этот опыт не ощущаю. Мне до сих пор кажется, что я молодой священник неопытный. Я это говорю без зарисовки и по-настоящему. 25, я сам удивляюсь. Вы сейчас говорите вновь, я очередной раз удивился, честно говоря. Потому что время летит быстро, к сожалению. Вот. А опыт – это такая штука, которая она может набираться, может не набираться. Все от человека зависит. Это спасибо, что вспомнили, что поздравили. Это важно в человеческих отношениях помнить какие-то наши даты, да? Это здорово. Напоминать тоже, да, периодически себе, что время идет, и да, что мы становимся старше, по идее, должны быть опытными. Я не могу так общо говорить, потому что это же будет рассуждение такое, очень абстрактное. Мы общаемся с прихожанами, понятно, что прихожанам священник нужен, да? Неважно, 25 лет он служит, или 5 лет служит, или полгода служит. Понятно, что священник – это человек, у которого три задачи стоит. Это обучать людей вере, да? Это совершать священнослужение и заниматься, так скажем, душепопечением. То есть заниматься тем, что вот ты человека научил вере, да, если так совсем по-простому, подвел его к таинствам и дальше сопровождаешь. Душепопечение, что забота о душе, да, человека. Что не просто мы привели и кинули, а дальше тоже продолжаешь. Это все одна из... Вот эти три задачи, они всегда есть. Неважно, сколько там лет служишь. Понятно, что если человек опыт набрал, то где-то полегче, чем когда вначале ты приходишь к священнослужению. Особенно, видите, специфика, ну, моя и моих вот, ровесников. Я же не там 25-летний-то. Там, отец Алексей Яковлев, например, это вот мой друг с общежития. В общем, даже не буду вспоминать, сколько лет я с ним знаком. Это какие-то страшные цифры какие-то. Вот мы прямо с первых дней знакомы с ним, когда заселились в общежитие в августе 1992 года. Он тоже рукоположен в этот же год. И много еще священников. И специфика-то какая? Когда ты молодой, рукоположен, конечно, там свои сложности, да? Сложности в том, что у тебя ни своего жизненного опыта, не наработан какой-то методический опыт, потому что все равно священство это же не хаос. Вот я считаю, что это не хаос. Священник, он должен быть как учитель. Вот если учитель, он же не приходит, сегодня мне одно настроение, одно рассказал, завтра другое рассказал. У тебя есть план поурочный, почасовой даже. Вот если качественно педагог занимается, у него есть план. Понятно, что профессор, там, который 25 лет работает лектором, понятно, что у него наработано уже все. Ну а первый это год, он все равно пишет, материал изучает. Вот, поэтому сложности такие. А чем ты старше становишься, тем, конечно, надо этот опыт систематизировать. Нужен людям священник? Нужен? Ну, конечно, нужен. Христианам нужен, не христианам не нужен.
Ну, батюшка, роль священства, она, наверное, немножко даже шире, чем просто требы какие-то, допустим, да, исполнять. И часто люди смотрят на священника как на духовный ориентир.
Ну, я и говорю, что не только требы. Требы они занимают очень небольшое время. И все-таки задача священника – это просвещение. Просвещение, да, потому что это серьезная проблема. Не надо думать, что если у каждого у нас с вами телефон в кармане, то мы стали грамотнее там или духовно грамотнее. Веру надо изучать системно, систематически. Я именно и системно, то есть в плане кругозора, да, не кусочками какими-то сегодня, но другое там перемешано в голове, а системно и систематически, то есть повторять это все нужно, иначе все это из головы вытряхивается из-за суеты. И это одна из важнейших задач, требуя, на мой взгляд, это второстепенная, на самом деле, задача священника. Первая – это учить все-таки. Учить человека жить со Христом. Для этого ты сам должен что-то учиться сам, естественно. Это не просто ты обучаешь английскому языку, сам на нем не говоришь, да, это будет не по-настоящему. То есть сам учишься и людей учишь. И третья задача – душепопечение, да, то есть духовное сопровождение прихожан – это очень сложная и очень интересная работа, которая вообще с требами не связана никак. Вот, это работа, которую не видно в работе священника. Мы обычно как видим священников где? Или в каких-то скандальных новостях, или вот они там требничают, да? Так, помимо этого же, на самом деле, вот, если священник ответственно относится к своей службе, не только ограничивается требами для того, чтобы денежку заработать, а именно вот пытается быть священником, да, вот, исполнять весь спектр своих обязанностей, то тогда на самом деле душепопечение его не видно, но очень ответственное важное дело. Поэтому по поводу духовного ориентира, так было бы очень легче, если бы мы легко, если бы мы, допустим, пришли, увидели священника, и он для нас ориентир. Но трагедия-то в том, что священники, в первую очередь, это люди со всеми вытекающими, да, своими особенностями, грехами, там, ошибками там, и так далее. Поэтому для нас должен быть ориентир – это Христос. Ориентир Христос, ориентир святые, а священник у нас не должен собой закрывать Христа. То есть он должен где-то быть рядышком с нами идти, да, и показывать, вот туда идем, вот туда идем, туда идем. Потому что когда человек начинает в священнике видеть ориентир, то могут возникнуть большие неприятности духовные. Когда, допустим, священник затмевает собой все. Вот возьмем пример бывшего отца Сергия Романова, например. Когда человек ошибся, безусловно, это ошибка, безусловно, это трагедия. И часть людей, да, которые были с ним единодушны, они ушли из церкви. Это когда личность священника затмила Христа, да, и заполнила собой всю церковь. Вот это трагедия. И тут очень важно попомнить, что священник не должен собой, да, вот, все заполнять. Это всего лишь обслуживающий персонал. А не вождь, не фюрер, там, не движитель, не сердце процесса. Ты всего лишь обслуга. Обслуга в церкви. В хорошем смысле слова, да? Помните, в Евангелии Господь говорит, что кто хочет быть старшим, кто какой должен быть? Должен быть всем слуга, правда? Вот, и поэтому это хорошо, что у нас в церкви, в истории церкви есть преподобные отцы, праведные, там, Иоанн Кронштадтский, да, вот, ориентиры такие. Но мы живые люди все-таки, мы должны понимать, что от своего приходского священника требовать сегодня святости, чудотворений, там, каких-то мистики какой-то нельзя даже. Не то, что не нужно, нельзя. Потому что мы по немощи, да, начитавшись книг там, о чудесах, очень легко можем попасть в неправильные духовные отношения. И они зависят не только от священника, от пастыря, они еще от пастыря зависят. Мы же друг от друга зависим. И вот представьте, вот есть такая форма благочестия церковного, мне она не нравится, честно говоря. Это когда, знаете, такие вот ручки сложат, образно говоря, это батюшка, 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 такой, такие овечки такие, да? И они заставляют священника реагировать на себя именно вот так. И выстраиваются такие отношения. Да? Овечки начинают пастырем руководить потихоньку. Какие-то обожатели появляются, да, там какие-то группы в приходе, каких-то прихожанок, которые там особо обожают батюшку там, и так далее. Это вот страшная очень вещь, на мой взгляд. Потому что если община – это семья, то семья должна быть, все должны быть равные. Да? И маленькие дети, и старшие дети – у старших больше ответственности, там младшие учатся у старших и так далее. То есть это должно быть у всех равный доступ к родителям, да, должен быть, по идее. А вот эти вот ошибки, они возникают как раз из-за того, что вот кому-то хочется мистики, кому-то хочется вот, чудес, да, и у священника волей-неволей он сам может попасться вот в эти сети лукавые и начать играть чудотворца, там, духовного из себя там, и так далее строить. Поэтому вот по поводу ориентиров это очень опасная на самом деле тема. Я считаю, что будь собой в хорошем смысле слова. Мы же разные, да ведь? Мы можем быть собой плохими. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть в нас есть и хорошее, и плохое. Можно быть плохим, вот показывать это, зачем, не надо, да? Стараться показывать, не показывать, а быть своей хорошей стороной, но собой, да? Я не могу быть Иоанном Кронштадтским. Я не могу быть Златоустом. Я не могу там кем-то еще быть. Я буду собой, да? Стараться бороться со своими немощами, да? И быть искренним с людьми, я считаю так. Не играя, потому что я сегодня перед вами поиграл, а завтра у меня настроение кончилось, вы пришли такие, отец Андрей, у нас Златоуст, пришли, а я такой, тык-мык-пык-пык, толком ничего сказать не могу. И все, вы такие, все, нет, в церкви святости ушла. Так ведь? Вот чтоб такого не было.
А у нас народ все-таки не любит фальшь. Много уже говорится на всех уровнях и по всяким поводам, что хорошо бы людям говорить правду. Все равно, если понятно, что, может быть, конечно, духовный ориентир это слишком сильно, но человек, который как-то трезво смотрит на ситуацию, ну, многие же могут эмоционально воспринимать всякие вещи, происходящие в стране. Священник может как-то просто объяснить, что происходит. Вы не так давно вернулись с СВО, и там, наверное, на острие все вот это вот. Там лгать, наверное, невозможно, и там все это видно. Как вы вот видите там и здесь отношение к происходящему? Оно разнится или нет? И нужно ли людям говорить всю правду? Или лучше все-таки их успокаивать, говорить, что все хорошо, все прекрасно, чтобы не вызывать там паники какой-то?
Я соглашусь с вами, что одна из задач священника, он же пастырь, да, и пастырь не только одного человека, да, общины. И поэтому, безусловно, священник, как человек, который выступает, да, перед общиной, естественно, он имеет влияние. И тут важно, чтобы пастырь был трезвым сам, я имею в виду трезвомыслящим. Это тоже, к сожалению, редкая тема и редкое явление. Потому что проще жить по накатанной, проще не анализировать ничего, проще там жить по каким-то вот стандартам. Вот. А если пастырь, конечно, переживающий за свою паству, и он находится в духовно правильном состоянии, тогда, конечно, он может правильно влиять. А то, получается, у нас же может быть, допустим, либерально настроенный пастырь, да? Он может одну позицию давать. Ультраконсервативную бабушкиное богословие может преподавать бабушкиное, да, вот, пожалуйста, тоже это встречается. Поэтому тут надо смотреть, опять же, тут не все так просто, я к чему. Жизнь священника в этом плане непростая, не потому что ты такой весь трудяга. Я уверен, что и хирурги больше работают, и шахтеры больше работают, чем мы. Просто ответственность священника именно в том, чтобы не навредить тушам людей. Души не повредить. Вот это опасность. И в этом ее сложность, эта работа. Вот, поэтому от священника требуется, чтобы он был трезвомыслящим. И если это в священнике это есть, тогда, конечно, он может давать какой-то анализ происходящему. Да? Вот Святой Игнатий говорил, что следите за духом времени. То есть мы должны следить за духом времени. А если у нас батюшка увлечен масонами, естественно, что он? Все везде масонов будут видеть, правда? А если он увлечен мистикой какой-нибудь, везде будут чудеса, да ведь? И что ему там, происходящее глобальное событие, он их и не увидит. Вот, но это и не должны делать все, давайте так с этого начнем. Но церковь, она является, я не про священника, а церковь имею в виду. Церковь является нравственным ориентиром. Она дает оценку, да, в лице архиереев, патриарха, священства, да, активных и умных мирян, да, может дать нравственную оценку событиям происходящим. Но то, что это нужно делать, это да, нужно. По поводу правды, ну правда-то понятие такое сложное. Вот у меня был опыт общения, я редко с священниками общаюсь, опыт общения с священником, но очень своеобразный нынче. В командировке, не в этой, а в предыдущей. Вот он помешан, можно сказать, образно говоря, на масонах. У него все везде масоны, везде там какие-то спецслужбы, везде какие-то тайные заговоры. Я на него смотрю, думаю, что у тебя в голове, родной? Так он же не просто, он каждому это вываливает. Ну куда такой пастор сойдет? Вот в том-то и опасность вот, пасторства. В том, что ты не просто отпел там кого-то, а то, что ты можешь людей завести не туда. Вот, но если, допустим, священник церковный, если он за церковь, если он за учение церкви, святых отцов, то тогда, конечно, он будет вот таким тем самым нравственным ориентиром, нравственной совестью. Не личным ориентиром, да, а ориентиром церковным. Потому что личное, это я такой, вот на меня ориентируйтесь. А мы должны сказать, ребята, стоп, на Христа ориентируемся. Вот тогда да, нормально.
Народ должен знать правду всю или меньше знаешь, лучше спишь?
Какую правду всю? Про что имеется?
Ну вот что происходит? Мы можем быть вдохновлены картинкой, той, которую нам показывают, а потом вдруг выясняется, что все наоборот плохо.
Да весь мир живет в картинках. Вы не думайте, что это только российская особенность. Весь мир живет в картинках, весь мир живет в обмане, в рекламе. Ну что в рекламе? Там смотришь, там такая реклама, там все. Купишь порошок, у тебя все вымоется. Купил порошок, он обычный. Ну, это же реклама, да? Вот мы живем в эпоху рекламы. Вот. И эта реклама, она касается всего. не только продуктов там или предметов бытовых там и так далее. Вот, и все живет в этой самой картинке. Вот чтобы не обманываться, надо, видите, чтобы как-то, как вы говорите, правду знать, да, нужно иметь определенный опыт работы с информацией. Вот если этого работы с информацией нет, тогда священник, это не священник, неважно, мирянин, он очень легко может попасться на удочку лжи. Ну, как ты не умеешь анализировать, да, критиковать источник. Вот как сейчас периодически бывает, вот сегодня мне пришлось на проповеди об этом говорить тоже, отловил. Прихожане начали другу пересылать послание какое-то, неизвестно, естественно, от кого, про то, что вот на крестном ходу, на царские дни, пойдет не на Ганину яму, а на поросенка флок, что будет возглавлять двойник патриарха, и такую там, знаете, просто шизофрения. А люди-то это верят. Поросенка флок сейчас сделают святым местом, будем кричать, свистеть, устраивать пикеты. Люди друг другу пересылают. И с хорошими словами, там какие-то, ну, там, про Мишу этого бреда откровенно, там еще какие-то хорошие слова про царскую семью, там, про подвиг там, и так далее. И когда у человека нет анализа информации, он этому начинает все верить. Поэтому вот в чем, собственно, сложность, про правду, не про правду, да? Надо очень четко, на самом деле, уметь анализировать информацию. Если у священника такая способность есть, или у мирянина какая-то, он, конечно, может транслировать. Но в призме учения церкви.
Батюшка, ну вот вы ближе всех же бываете к линии фронта. Ребята верят в победу? Они видят, что все хорошо?
По поводу картинок и обложек. Вот я уже много-много лет не смотрю федеральные новости. У меня такое правило, я не смотрю федеральные новости. Сейчас есть телеграм-каналы вот, известных, допустим, военкоров. Это люди, которые реально находятся на войне, да, которые реально там живут и общаются, и онлайн тут же передают информацию. То есть, имея нескольких подписку на нескольких военкоров, известных совершенно, вот, до того же Александра Сладкова, известный журналист, да, там, подобный, Александр Коц, Варгонза, вот эти известные совершенно люди, которые это не какие-то там неизвестные там борцы с масонами, это люди, которые являются журналистами официальными. Александр Ходаковский, сам офицер, сам командует отрядом и сам пишет, допустим, у него очень здравомыслящие темы. Это люди, которые непосредственно воюют. Не журналисты, которые сидят в Екатеринбурге и написали про войну, а вот, вот люди непосредственно там живущие, да? Берешь нескольких, сравниваешь, и у тебя более-менее картинка складывается. Есть такие, которые говорят, все плохо, все плохо, все плохо. Такие тоже есть авторы. Есть те, которые говорят, все хорошо, тоже есть. Но надо брать тех, кто непосредственно к этой жизни прикоснулся. Что касается на фронте. На фронт, он же не отдален от нашего тыла какой-то, знаете, стерильной прослойкой. Вот я был, поскольку попал на войну, в начале войны в самом, и видел, как это все начинается, и как вот эти вот попытки дипломатически решать вопросы, как они сказывались потом на фронте. Они сказывались плохо. Вот как только, значит, мы начинаем что-то там подыгрывать, да, там, все жесты доброй воли, они на самом деле сказываются там плохо в моральном плане. То есть люди чувствуют, что их предали, предают и так далее. Поддержку, очень хорошо чувствуется поддержка там. Вот то, что, к чему мы привыкли здесь, добрым словам, детским рисункам, каким-то калякам-малякам вот этим вот детским, да, там они воспринимаются просто обостренно. Хорошо, имеется в виду. Как поддержка. Вот общался в Сирии, был в командировке, как раз там были мальчишки, которые со СВО, будучи ранеными, туда поехали. Ну, их туда послали, чтобы восстановились маленько, там спокойно, сейчас войны нет. Взрослые мужики, им под 40, наверное. Спрашиваем, что поддерживал. Ну, мы с психологами ездили, там общались. Он говорит, нас поддерживало детские письма. Детские письма, понимаете? Казалось бы, что детские письма, они только писать-то не умеют, там пишут какую-то ерунду. А нет, это все на самом деле. Потому что вот в обстановке войны, жизни, смерти, на первое место выходит, что у тебя в сердце лежит. Что, в чем основа твоя. Можно игры играть, да? Вот я начну там духовного себя изображать. А в этой обстановке ты не сможешь изображать. Там получается вот это все. Отпадает эта шелуха с человека. Вот если он подлый, он будет подлый. Если он хороший, он будет хороший и надежный. Если это бухарик и пьяница, он будет бухарик и пьяница. И погибнет, еще кого-то подставит. Понимаете? Это вот все может быть. Там не подыграешь. Вот, и любая фальшь, она очень четко сказывается, сразу распространяется, отравляет, все такое. Вот почему и важно вот нам, православным христианам, участвовать в благотворительной акции, акциях, да? Участвовать там в сборе писем, там, в сборе открыток, там, каких-то гуманитарных, вот, каких-то сборе средств. Это нужно не потому, что само по себе нужно, а нужно для духовной поддержки. Вот сейчас, допустим, я сейчас вернулся с поездки, видел, что на самом деле много чего уже есть из гуманитарного, я имею в виду. Я не про военную сторону, я не понимаю, я не специалист. А вот именно там еда, одежда, это все есть у людей. Там связь, там все такое. То есть это все как бы уже есть, все налаживается. По поводу настроений. Вот у меня была возможность сравнивать начало полгода и сейчас. И я вижу, что за этот год с небольшим очень сильно изменился дух настроения. Если в первой части там были растерянные мальчишки, то сейчас я вижу, что эти мальчишки уже превратились действительно в воинов. Не просто люди в погонах, которые там для пенсии работают на ипотеку, а реально воины получились. Понимаете? Эти мобилизованные, которые уже в воинов превратились. И если вначале я там, как священник, был невостребованным, ходил там, пытался как-то что-то работать, то здесь уже есть востребованность. Когда ты приезжаешь, там, и люди собираются добровольно помолиться, там, люди хотят причаститься, люди хотят креститься, там, и так далее, общаться по-человечески. Это вообще четко изменилась обстановка. И одна из таких очень ярких картин для меня лично, радостной, когда меня пригласили, ну, я же езжу там постоянно, священники там ездят, там не сидят где-то, там, они постоянно ездят по фронту, там, по полигонам подготовки, по базам восстановления, там, ну, куда пошлют, собственно, ты же не сам ездишь, куда хочешь. Вот нужно было приехать на одну точку и пообщаться, поработать, помолиться с ребятами, которые на полигоне тренируются. Вот, ну, это как вот канонаду слышно, то есть это не то, что там какой-то тихий полигон, это вот прям вот недалеко, но полигон тренируется. И вот мы приехали, и в это время как раз приехал командир бригады, то есть это очень серьезный дяденька, да? Вот бригада полноценная, допустим, там 5-6 человек. Приехал знакомиться с ротой, которая приехала. Рота это 100 человек, 120 человек. И вот он на поле стоит, и что-то там, я издалека смотрю, он что-то там, ну, говорит. То есть он очень активно, не просто как, знаете, там просто сказать, а именно человек горячо говорит. И вот как мы приблизились, и приблизившись, что я услышал, когда этот самый командир говорит, у нас в нашей бригаде, в нашем соединении есть идеология. Суть понятна, да, то есть идея. Это вера в Бога. И он показывает шеврон, там на шевроне Богородица. У него на фуражке Спас Нерукотворный. Это полковник говорит, да, командир бригады. Вот, говорит, Спас Нерукотворный, там, от него победа, там, понимаете, вот, ну, такие вот слова, реально, вот, это не для показухи, никто не снимал, это вот просто, мы подошли сзади, он просто вот стал лицом к солдатам и им рассказывал вот это. Второе, это вера в наше подразделение ваше, что это такое для военных, это значит, ты товарищу можешь доверять, то есть ты его не подведешь, он тебя не подведет, да, что такое вера, не просто тупая вера в подразделение, а именно то, что мы команда, да, мы семья, мы братство, мы друг за друга, там, мы пух вообще, помрем друг за друга и победим всех. И третье, это вера в победу, в общую нашу победу. И это не казенщина была, это от сердца, понимаете? И вот поездив вот так, посмотрев вот на таких командиров, не всех, конечно, такие, но уже даже то, что я заметил, это для меня было большое утешение. Вот реально. И ты приезжаешь, ты... Дорогой гость, священник приехал. Вот так. Поэтому новости могут быть разные. Видите, война такая штука. Мы сегодня где-то проиграем, где-то завтра выиграем, где-то отступили, где-то наступили. Это как бы в глобальном смысле это ерунда, там, сдача нескольких там поселков туда и обратно. Это все отобьется все снова. Просто в глобальном смысле мы должны понимать, что вот последний месяц он показал о том, что наша армия меняется. Потому что уже не отступают, уже стоят, понимаете? Уже обороняются четко. Вот так и в этом процессе, в этом огне войны и родятся настоящие войны у нас. Вот я в это вообще верю. я не то, что вообще вижу это изменение. Поэтому я с оптимизмом смотрю. Конечно, это не без трагедий, не без потерь, это понятно. Но мы же тоже должны понимать, что мы здесь на Земле временно живем, у каждого свой путь, да ведь? Или человек в бою по-честному погибнет, или сопьется на диване. Я еще одну историю хотя расскажу. Для меня она вообще просто была интересной такой. Я приехал в одно из тоже, ну, тоже вызвали побеседовать, там, помолиться. Вот, приехал, ну, там, по какую-то небольшую беседу, там, молебен, там, кто-то что-то захотел, кто-то покрестился, кто-то там машину осветил. Ну, обычная священническая работа. Все это же сжатые строки, на самом деле, все это очень компактно, все это делаешь, там, не до того, что там, батюшка там пришел, сейчас давайте, как бы, там, полдня ему посвятим, такого нет, это все очень быстро. И вот один солдат говорит, мне нужно вот, поговорить. Хорошо, отошли в сторону. Он молодой, ему лет явно 30 не было. Он говорит, мне 28, у меня четверо детей. А я уже привык, что внутренне сейчас начнет стонать что-нибудь, да? Он говорит, меня по мобилизации, говорит, сначала призвали, а как многодетного отправили домой осенью. Что делает этот самый молодой мужчина? Он всю зиму мается, мучается. Его призвали на войну, и из-за детей он не смог пойти на войну. Молодой мужчина. В общем, видимо, весной уже так жену достал, что она его отпустила уже. Он заключил контракт и поехал на войну. И он мне еще говорит, я, говорит, вот все свои 28, ну не 28 лет, там, 8, там, 10 лет, когда взрослым стал, я, говорит, маялся, не мог себя найти. А тут, говорит, я на войну приехал, мне, говорит, все это, четко все встало. Мне, говорит, ни пить не хочется, ни курить не хочется, говорит, как отвалилось все. Я, говорит, здесь себя полноценным чувствую, настоящим, представляете? То есть у человека, а он верующий, он там Евангелие читает, он молится, он там благословение попросил, там все. Представляете, вот как бывает, да? Бог призвал человека, он его создал как воина. А обстановка такая, вот наша вот эта вот мирная размазня такая, да? И он себе места не находит. Сколько у нас таких мужиков, да? Которые вместо того, чтобы реализовать себя как воина, это не обязательно пойти на войну на самом деле, это же ответственность, это усилие, это достижение цели, да? Дух воина, он не всегда про войну. Спиваются, скалываются, да? Вот именно из-за того, что они не реализованы. Особенно, когда на основе веры нет. Вот. А я вижу, что вот в этих условиях как раз и появляются вот у нас, выкристаллизовываются вот эти вот настоящие мужчины, которые будут потом влиять на общество. Ну, вот я так думаю.
Очень оптимистично, батюшка. Спаси Господи.
Да, это не федеральные были новости.
Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.